Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, вы понимаете, что Украина не член НАТО. Ну, так получается, что Владимир Зеленский становится главным героем этой встречи, этого саммита в Вильнюсе. Вот он прибыл уже туда, и он вышел на трибуну к людям, и он с ними здоровается по-украински и немножко говорит добрые слова по-английски всем, кто понимает английский. Хотя перед этим все было не так уж радостно. Владимир Зеленский перед вылетом написал горестный пост. И мы будем обсуждать с гостями, почему его, что его так огорчило. Он написал, что, конечно, мы ценим наших союзников, но сейчас по пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. Я хочу подчеркнуть, эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И когда же добавляется какая-то странная формулировка об условиях даже для приглашения Украины. Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность это слабость. И я буду откровенно обсуждать это на Западе. Владимир Зеленский требует определенности. И мы поговорим сейчас с нашими гостями, есть ли надежда на такую определенность. И все, что мы уже сегодня получили за день, считать ли это определенностью. С нами Раса Юкнявичина. Раса, я вас поздравляю, что на вашей родине происходят эти исторические события. Вильнюс принимает гостей. Вот расскажите, что вы думаете обо всем, что случилось с этой, вот скажем, вот с этим выступлением Владимира Зеленского, которое не праздничное на сцене, а которое было в его социальных сетях. Что его спровоцировало на эту обиду?
Ну, я думаю, что все надеялись, те, которые работали много для того, чтобы Украина была приглашена. Все понимаем, что членство пока что невозможно вот сегодня. Но мы думали, и даже в Европарламенте приняли специальную резолюцию. Это не так часто случается, что Европарламент говорит про членство НАТО какого-то государства, где мы сказали более такие конкретные слова, что приглашение, мы думаем, что приглашение должно произойти или в Вильнюсе, или в Вашингтоне. Ну, еще Вашингтон остался, потому что в следующем году будет саммит в Вашингтоне, еще до выборов президента в Соединенных Штатах. А членство уже после войны, после когда война закончится. Вот, но это словарь, которого выбрали и договорились в саммите Вильнюса. Конечно, он не тот, которого мы надеялись, но я не была там внутри, не знаю. Потом, наверное, будет больше информации, но, может быть, могло быть даже и хуже, некоторые говорят. Так что все равно это шаг вперед от Букарешта, но не такой большой, какого надеялись. Почему так случилось? Вот у меня тут тоже вопрос. Я не могу ответить. Я же не Байден. И не знаю, кто, что там у них обсуждается. Самый худший сценарий, по моему мнению, был бы, если бы было так, как сказал Зеленский в своем твите, что вот как раз членство Украины будет как... Ну, предметом каких-то договоров, переговоров с Россией насчет будущего. Вот это было бы худший сценарий. Лучший сценарий, вот тот позитивный, которого я надеюсь, то, что остался еще Вашингтон. И, может быть, Байден хочет, или американцы, нынешняя администрация, может быть, они сделают решающие шаги как раз насчет членства Украины в следующем году. Вы знаете, практически для Украины, для ее победы, как бы назвали приглашение сегодня, не членство, потому что про членство еще не шла речь, но приглашение практически, конечно, оно не дало бы какого-то знаете, уже практического решения на фронту. Чтобы победить, нужно оружие. Вот это самое главное сейчас для Украины. Но, конечно, это было бы в первую очередь очень важное месседж, очень важно для России самой, для будущего России и для империалистического будущего России, чтобы Россия поняла, что все, игра закончена, Украина точно будет приглашена.
Так она сейчас... Но она сейчас этого еще не поняла, Россия, вы считаете? Ей не дали этого понять, как вы считаете, пока что, на эту минуту?
Посмотрим, но тут долгий разговор про это. Знаете, вот мы много тут говорили в парламенте насчет будущего России, чтобы в России люди, и особенно те, которые в Кремле, понимали, что это серьезная борьба за Украину, и что Украина будет, никогда не будет уже частью никакого империалистического российского государства, как была столетиями, и на что надеяться Путин и другие. Вот поэтому очень важный этот словарь, как бы сказать, то, что говорит и договаривается НАТО. Для меня, как тоже представителя государства НАТО, для меня наоборот. Для меня кажется, что мы должны просить Украину, чтобы она стала членом НАТО, потому что это факто уже государство, которое за нас борется. Она уже перешла давно те границы, которых не перешли другие государства, которые же стали членами НАТО. Я не буду называть государств, которые вступили вот недавно в НАТО. Они далеко от той подготовки, которую сейчас имеет Украина для членства, чем Украина сейчас имеет.
Раз, вы сказали, что вы не Байден, мы вас выбираем Байденом все-таки. Вы не будете возражать?
Не знаю.
Ну, спасибо вам за ваш комментарий и за эти прогнозы. Сергей Грабский с нами на связи. Сергей, вот я вам просто расскажу о настроении ведущих пропагандистского канала «Россия-1». Сначала они вышли вот в 6 часов сегодня вечера с таким текстом, что отхлестали по щекам Зеленского. Но спустя полчаса как-то изменились настроения. Вот они стали цитировать лидеров разных стран о том, что все-таки членство Украины вопрос чуть ли не решенный. Как-то вот очень изменилось настроение буквально за полчаса. С чем вы это связываете? Все-таки действительно ли есть надежда, что Зеленский получит ту определенность, о которой он мечтает?
Ну, вы знаете, я как офицер НАТО, в общем-то, и как бы принимал участие в планирующих конференциях НАТО, и будучи в миссии НАТО командиром украинского персонала, я могу сказать, что я абсолютно удовлетворен результатами того, что мы сегодня получили. Мы имеем трехэлементную программу, которая состоит из, первое, всемирная поддержка обороне Украины и приведение и вооружения боевой техники и всех боевых операционных процедур к стандартам НАТО, что предусматривает собой колоссальную поддержку и помощь Украине и поставками вооружения, и переходом на стандарты НАТО, и подготовки личного состава, и изменение системы управления, то есть то, чего мы, в общем-то, и хотели. Для меня важно было получить именно этот первый результат, как для военного. И мы этот результат получили.
Второй. Вот я думаю, что как раз с этим результатом они и начали плакать вот через полчаса после того, как плакал Зеленский.
Совершенно верно. Второе, поднятие, в общем-то, уровня взаимодействия от уровня комиссия Украина-НАТО до уровня Совет Украина-НАТО. И это критически важно. Давайте не забывать, что НАТО – это не исключительно военный орган. И военная составляющая, согласно документам НАТО, она, в общем-то, составляет 25%. Все остальное это важно именно для того, чтобы приблизить Украину как государство к стандартам НАТО. И это критически необходимо для нас. И это и политическая система, и экономическая система, и законодательная система. То есть работы здесь очень много, и именно этот совет позволит нам быстрее пройти этот путь. Ну и третий элемент, который четко показал, что Украина, да, будет НАТО, потому что мы минуем так называемую фазу ПДЧ. мы эту фазу ПДЧ прописали кровью украинских солдат на полях битв, и поэтому для нас остается только один шаг для вступления в НАТО, что максимально приближает нас к вступлению в альянс. Я абсолютно уверен, и это, в общем-то, нужно понимать и принимать, что до окончания активных боевых действий, до окончания войны Украину не примут в НАТО. Значит ли это, что ее никогда не примут? Ни в коем образом. У нас уже был как бы исторический пример Федеративной Республики Германии, то есть когда вся Германия не была единым государством, а была разделена между Западным и Восточным блоком, тем не менее это не помешало Западной Германии стать частью Североатлантического альянса. Поэтому речь не идет о том, что Украину не примут никогда и будут ждать, пока она освободит все эти территории. При достижении определенных параметров Украину примут в НАТО. Будет ли это через месяц, будет ли это через год, не имеет значения. Мы перешли ту, знаете, границу невозврата. Мы уже на той стороне. Как страна, я могу это утверждать, как практик, Украина принимала всегда активное участие во всех операциях НАТО. И, как сказала Раса, многие страны даже и в половине из этих операций не принимали участие, в отличие от Украины. Поэтому военный компонент уже давно является натовским компонентом. Да, требуется еще огромная работа, и нужно понимать, что здесь еще фактор территории играет роль, потому что одно дело говорить, ну, скажем так, о очень небольших странах, которые, ну, не влияют на политику альянса, и совсем другое говорить о крупнейшей по территории стране Европы, такой, какой является Украина на сегодняшний момент. Поэтому шаг сделан, точка невозврата пройдена. Я абсолютно удовлетворен условиями первого дня саммита НАТО.
Спасибо, Сергей. Думаю, что вы многих зрителей обрадовали. Но мы сегодня обратились к москвичам. Это последние люди, которые что-либо решают в этой истории. Но тем не менее, вот их опасениями мы попросили поделиться по поводу вступления Украины в НАТО. Давайте их послушаем.
В 1991 году после Беловежского подписания Украина стала самостоятельной страной. И как мой Казахстан, я и сам из Казахстана. Так что каждый вправе выбирать свой выбор. Если их возьмут, то возьмут. Лично вот мне пофигу.
И не будет никакой Украины в НАТО. И вообще пусть они убираются отсюда, с наших границ. Нечего им тут делать.
Конечно, тревожит. Это эскалация. Ну, то есть это получается, что у этой войны конца нет.
Лично меня не тревожит. Я человек аполитический, и, ну, мне сложно как-то оценить данную ситуацию.
Нет, вообще не тревожит.
Да не возьмут ее пока что. И вообще она им не нужна. Они как мясо им нужны, не более. Они не будут за них впрягаться.
Мне, если честно, не тревожит. И что думать, не знаю, потому что слишком мало информации.
Меня скорее тревожит отношение НАТО к Украине, что они используют их просто в своих целях, и все. Это по факту одна большая манипуляция, поэтому только этот вопрос меня тревожит.
Вообще не беспокоит.
Ну да, конечно, тревожит, поскольку если они вступят в НАТО и разместят свои боеголовки, то это сразу радиус попадания уже, и Москва попадает под этот радиус.
Честно, все равно. Я думаю, что будет как будет.
Я думаю, что нам нужно смотреть на себя и отталкиваться прежде всего от своих целей и не зависеть от того, что делает НАТО.
Я так понимаю, если Украина вступит в НАТО, влечет за собой последствия того, что страны, члены альянса, как бы обязаны принять участие в военном конфликте с Россией, все это может привести к очень плохим последствиям, как я понимаю.
Абсолютно не тревожит. Но если все-таки Украина вступит в НАТО, НАТО будет защищать Украину, поэтому к нам может пойти большое наступление.
Ну, я думаю, что в ближайшее время ничего такого не случится. Это как морковка. Будет звать их дальше. Больше ничего.
Я думаю, вряд ли она туда вступит. Я не верю, что она туда вступит.
С нами на связи российский политик Михаил Лобанов. Михаил, вам слово. Как вы... Ну, давайте оцените результаты этого опроса. Считаете ли вы, что они могут внушать какой-то оптимизм, что люди понимают, что это личное дело Украины, и Россия к этому не имеет уже никакого отношения?
Это несложно комментировать результаты опроса. То есть люди понимают, что это от них не зависит, этот вопрос... Ну и воспроизводят, как бы, в принципе, то есть, что этот вопрос там не так остро касается их жизни здесь сейчас, да, что это некая отложенная перспектива, вот, и просто воспроизводят какие-то общие позиции.
И не более того. А, Михаил, а вы сами как политик будущего, скорее вы же считаетесь политиком будущего, потому что в настоящей России вам политическое место пока нет, в настоящей. Вы как политик будущего, вы считаете, что это хорошо и нормально, что Украина вступает в НАТО? Или она хочет очень вступить в НАТО, да, по результатам опроса там уже готовы подавляющие?
Елена, раз вы сказали про будущее, да, то на самом деле мне, как и многим другим людям, в принципе, хотелось бы жить в мире, где нет таких военных блоков, где нет ни путинского милитаризма, ни таких военных блоков, как НАТО. Потому что я не представляю, как может существовать мир, в котором хорошо всем, и где есть такие военные корпорации, такие военные формирования и такие траты на вооружение, а не на решение социальных проблем.
Я не сказала розовый мир, но я не сказала, что розовый и несуществующий мир. Нет, в реальном мире, но в будущем реальном мире, будущее России без Путина, как вот любят говорить на митингах. Вот она без Путина и без войны с Украиной. Но Украина в это время уже в НАТО. Для России это норм?
Ну, здесь, естественно, что сейчас речь, как бы, мнение России и людей в России по этому вопросу никто не спрашивает.
Да.
И здесь...
Я ваше мнение, скорее, я ваше мнение спрашиваю.
Мое мнение следующее. У меня с вопросом вступления какой-либо страны в НАТО всегда я вспоминаю фразу Ханны Аренд, знаменитого философа 20 века, которая сказала, что когда люди выбирают между большим злом и меньшим злом, они вскоре очень часто забывают, что они все-таки выбрали зло. И здесь та же самая ситуация. Мы видим, как еще недавно многие страны Европы, такие как Финляндия и Швеция, в них общественное мнение было против вступления в НАТО. Видимо, люди и политические силы, которых представляют, видели в этой структуре, ну, не хотели быть в этой структуре, да, и именно путинская агрессия, путинский империализм толкнул этих людей, эти страны, этих политиков туда. Что нужно помнить, что этот выбор сделан не потому, что все считают, что это необходимая структура, которая должна была быть. Этот выбор сейчас делается в конкретных обстоятельствах. И если мы говорим про будущее, важно это не забыть, что этот выбор был сделан в условиях агрессии. И на самом деле мы должны в будущем, через какое-то время, да, сейчас понятно, что нереально, что речь идет внутри Украины, общество накалено, речь идет о выживании страны, речь идет о величайшей катастрофе на всей там, жизни моего поколения, даже более старших поколений. Говорить что-то против как бы этого шага, наверняка его поддерживает абсолютное большинство людей в Украине. Но, тем не менее, вот есть момент, который, на мой взгляд, следует помнить. И если мы, в принципе, хотим жить не в мире так называемой реальной политики, да, и вот как ваши гости из, по-моему, из Прибалтики, вот она говорила, что это некое послание людям в Кремле. На самом деле, если мы глобально хотим выйти из этой ужасной катастрофы, которую развязал Кремль, выйти в мир, в котором людям будет жить нормально, мы должны сейчас, и политики должны обращаться не только к Путину и к элитам, пугая их санкциями или там, наоборот, маня их отменой этих санкций или пугая их НАТО или чем-то еще. Сейчас важно, чтобы хоть кто-то помимо этого занялся формулированием предложений о том, как будет устроен мир после всего того, как это закончится. Потому что это является важным фактором того, чтобы это закончилось скорее.
Ну, понятно.
Важно,
чтобы
наконец-то начали обращаться к людям, и люди, в том числе в России, поняли, что никто на самом деле не хочет расчленения России, никто не хочет каких-то других вещей, которыми Кремль пугает людей. И было предложение сформулированное, чтобы люди в России услышали, что никто не собирается от России отгораживаться стеной и оставлять эти наши 140 миллионов на произвол Путина.
Ну нет, не собираются. Вот я давайте тогда еще раз к России обращусь. Во-первых, вы, наверное, подтвердите, что никто не собирается их отгораживать. Вы, наоборот, всегда говорите о том, что Россия должна быть частью цивилизации. И даже не будем это спорить. Я знаю, что вы всегда говорите, что Россия должна в будущем стать частью нормального демократического мира. Но вот я вам хочу вас спросить по поводу изменившейся сегодня уже уточненной позиции президента Турции. Мы можем ли считать, что вопрос со Швецией решен с ее вступлением в НАТО?
Ну, он просто использовал эту ситуацию. Решение было принято тогда, когда, я думаю, что помог решение принять сам Путин, который еще в декабре 2021 года положил на столе НАТО ультиматум, чтобы НАТО отошла на границе 97 года. А вот вышло так, что Путин получил 1000 километров больше границы с НАТО, вступила Финляндия, сейчас вступит Швеция, мы очень рады. А Эрдоган, конечно, у него были там такие намерения, наверное, у него были какие-то... Ну, он просто торговался, я думаю. И так что сейчас выглядит так, что он вот как-то принял это решение. Конечно, хорошее решение, особенно нам на восточной стороне Балтии, потому что сейчас уже Балтийское море становится внутренним морем НАТО, и мы даже называем озером, внутренним озером НАТО. И то, что угрожало Россия нам с Калининградской области, и то, что было там у Петербурга, сейчас уже Россия, эта Россия, которая сейчас действует, она уже будет, как бы сказать, ну, нейтрализирована более-менее, потому что, конечно, мы будем наблюдать, но и Сувалкский так называемый коридор, и Калининградская область уже не будет таким угрожающим фактором для соседей. А вот насчет того, что я говорила насчет членства Украины в НАТО, то как раз наоборот. Для россиян, для людей в России как раз это будет окончание этих ужасных войн и ужасных намерений, чтобы Украина возвратилась силой в Россию, в Российскую Федерацию. Посмотрите, самые мирные границы все времена с Россией были те, где на другой стороне границы есть НАТО. Член НАТО.
Да. Это очень успокаивает, да, Раса, согласна, что очень-очень лечит, хорошо лечит приступы агрессии, вот это вот членство в НАТО.
Конечно, конечно. И это ложь, что НАТО угрожало России. Литва, маленькая Литва, член НАТО, когда угрожала России? Ну, наверное, когда мы были там великими, не знаю, в 14 или 13 или 15 веке, когда войны были. Но это уже прошлое, а сейчас надо думать про будущее. Да. Я вижу Россию как единственную колониальную такую империалистическое государство, которое уже отжило свое, и надо думать про будущее. И когда Украина станет членом НАТО и Европейского Союза, очень важно тоже, когда она будет процветающим государством в будущем, это будет самый хороший пример для россиян, что у них тоже есть альтернатива Путину. Ладно. Или какому-то Пригожину, я не знаю, или кому.
Да, спасибо, Раса, что вы возвращаете нас этим словом «Пригожин» ключевым кодовым к реалиям внутрироссийских. Я это даже политикой не назову, это разборки. Несколько сюжетов хотела бы обсудить с нашими гостями. Показали, продемонстрировали нам одного из пропавших генералов. Вы знаете, что наша программа следит за судьбами исчезнувших генералов, которые так или иначе соприкасались с мятежом, как он там называется еще, путчем, бунтом Евгения Пригожина, а это Суровикин, Алексеев и Евкуров, они до сих пор не найдены. Алексей Венедиктов, который говорит, что у него есть надежные источники в окружении Суровикина, уверяет, что он даже не поздравил жену и дочь с днями рождения, которые были, вот оказывается, буквально друг за другом, видимо, не поздравляет в подполье. Эти трое не показались, но нам продемонстрировали генерала Герасимова, давайте посмотрим эти кадры.
Исходя из оценки обстановки решил прикрытие назначенных важнейших объектов продолжить в существующем боевом составе средств ПВО. Уточнить боевой порядок с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов. Доклад закончен.
Спасибо, Владимир Савельевич. Отмечаю, что воздушно-космические силы с поставленной задачей справились. Цель обеспечения безопасности государственных военных объектов от ударов ракет противников требует главному командованию ВКС, работу.
Вот нам, вы видите, что показали те, кто сидит по правую руку зам начальника генштаба, я читаю его должность, Алексей Ким. по левую руку сидел Ким, по правую начальник главного оперативного управления Генштаба, Герой России, генерал-полковник Сергей Рудской. Вот нам эти лица показали, а тех, с кем он общается, не показали. Очень смешно, вот так вот квадратики замылили, только того вот одного выступающего нам из всей этой скрытой когорты лиц, с которыми он ведет селекторное совещание, решили от нас спрятать. Сергей, вы считаете, что вот это выступление генерала Герасимова было ровно с той целью, чтобы показать нам, что с ним все в порядке, он на своем посту? Зачем нам его продемонстрировали сейчас?
Ну, вы знаете, я даже не могу это комментировать. Для меня важно, чтобы данный военный преступник пребывал в здравии до того момента, когда он будет передан в руки трибунала. В какой должности, в какой ипостаси он будет присутствовать, это уже не имеет значения. Он сделал все возможное, чтобы закончить свою жизнь в Гааге, и больше меня это не волнует. Что там с ним происходит, как оно происходит, не имеет значения. Это никак не влияет на интенсивность боевых действий, это никак не влияет на продвижение наших войск на сегодняшний день. Кто командует операцией, не имеет значения. Стандартная процедура в России, там командует генерал Шаблон. А сидит в кресле командующего или начальника генерального штаба Герасимов или Суровикин или тот же Ким, не имеет никакого значения. Это, наверное, так для успокоения внутренней аудитории той территории, которая сегодня называется Российской Федерацией, но не более того.
Какое значение имеет для вас, если имеет, гибель генерала Цокова Олега в Запорожской области в ходе боев? Погибшего.
Знаете, как бы он не первый генерал, которого уничтожили украинские вооруженные силы. Значение это имеет только то, что Россия продолжает действовать нам во благо, то есть не щадя никого, посылая в бой генералов. Ну, с военной точки зрения это выглядит таким образом, что генералы вынуждены своим личным примером, как это было в тяжелые периоды Второй мировой войны, в частности в эпизоде, который называется нацистско-большевистская война 41-го года, когда они, будучи в отчаянии, сами возглавляли наступающие подразделения. Достаточно вспомнить поведение генерала Лапина, по-моему, Лапина, в Белгородской области, когда он там чуть ли не управлял движением отдельных единиц боевой техники. Это показывает то, что украинские силы обороны имеют возможности наносить удары по всем объектам в глубине территории противника, которую контролирует, пока это контролирует противник, и уничтожают командные пункты, уничтожают склады логистики. То есть это очередная потеря, которая, опять же, никак не повлияет на ход боевых действий. Ну, кроме того, что мы таким образом уничтожаем систему управления российских оккупантов, не более того. Одним генералом больше, одним меньше. Преступники для нас все одинаковы.
Спасибо, Сергей. И мы переходим к еще одному удивительному сюжету этой недели. Казалось бы, уже все исчерпана тема Пригожина. И вдруг обнаруживается, что они встречаются с Владимиром Путиным. И почему-то об этом, как в старые добрые советские времена, сообщают иностранные голоса. Давайте посмотрим сюжет.
Французская газета «Либерасьон» со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после попытки военного мятежа увиделся с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, Пригожина вызвали в Кремль 1 июля. Там он встречался не только с Путиным, но и с директором службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой Росгвардии Виктором Золотовым. Газета утверждала, что на встречах Пригожина сопровождали командиры ЧВК. Других подробностей этих встреч издание не привело. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретился с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», приведя несколько другие детали.
Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа. Президент дал оценку действий кампании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения.
В день встречи Путина с Пригожиным, по версии Пескова, это 29 июня, пресс-секретарь президента говорил журналистам, что не знает, где находится основатель ЧВК «Вагнер». Официально в этот день Путин посещал форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Выступал он там недолго, около часа. Телеграм-канал Фариды Рустамовой «Фейри Дейли» сообщал, что президент сильно опоздал на форум, где ему предложили нарисовать что-нибудь на интерактивной доске.
Что желаете, да, роспись?
кошку. На ваше усмотрение, Владимир.
Путину не случайно предложили на выбор кошку. Именно ее он рисовал 10 лет назад в школе номер 7 в Кургане. На этот раз встреча с Пригожиным навеяла ему нечто совсем другое. Теперь мы понимаем, что это, возможно, был его утренний собеседник. После неудавшегося мятежа, длившегося около суток, Пригожин получил гарантии безопасности при условии, что он со своими наемниками уйдет в Беларусь. Он закрыл свой медиахолдинг «Патриот», а в СМИ появилась информация, что Минобороны расторгло контракт на поставки питания с пригожинской группой компаний «Конкорд».
Ну и вы понимаете, что после того, как сам Песков объявил, что встреча была, пропагандистам, ведущим федеральных каналов пришлось же что-то рассказывать теперь про эту встречу тем самым ведущим, которые только что клеймили и топтали этого Пригожина, обзывая предателем и т.д. и т.п. Давайте посмотрим, как они выкручивались из этой ситуации. Первый канал.
Кроме того, встреча с командирами ЧВК, очевидно, говорит о решении президента не перекладывать ответственность на подчиненных и разобраться в ситуации лично. Именно так Путин и поступает всегда. Всю информацию о ситуации в зоне спецоперации президент получает без посредников от непосредственных участников и свидетелей, солдат, офицеров, местных гражданских администраций и, кстати говоря, военкор.
То есть он со всей этой бандой, которая его чуть не снесла, встречается, чтобы информацию от них получить. А вот версия Эрнеста Мацкевичуса уже с канала «Россия-1».
Личная же встреча с ними подтвердила последовательную позицию главы государства, его готовность взаимодействовать со всеми, для кого верность Родине – фундаментальная ценность. Кроме того, разговор показал стремление президента видеть как можно более объективную картину событий, получая информацию из первых рук. Именно такая политика помогла российскому руководству справиться с мятежом, продемонстрировав не только силу, но и глубокое понимание событий и обстоятельств.
Верность Родине, оказывается, эти люди демонстрировали. Я хотела бы все-таки напомнить, может быть, уже подзабыли обращение, некоторые цитаты из обращения Путина от 24 июня этого года.
То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это.
Ну вот, Владимир Путин так говорил 24 июня, а спустя неделю он встретился уже с совершенно верными себе людьми. Раса, я, конечно, приношу извинения, что прошу вас все это комментировать, но тем не менее, вот вы издалека на всю эту красоту смотрите. Что вы об этом думаете? Вам не кажется, что связь тут такая кровная уже, ну, в буквальном смысле слова, у Владимира Путина с Евгением Пригожиным, что их, они как сиамские близнецы, их уже нельзя разорвать, только разрубив и уничтожив обоих. Что их, как вы считаете, почему так держатся один за другого, обещав его там посадить, убить, что угодно, но, как мы знаем, Пригожин свободно летает между Москвой и Санкт-Петербургом. А, кстати говоря, его ЧВК не находится в Беларуси, а по сообщениям другого нашего героя, мы его еще будем обсуждать, Гиркина, они сидят в своих лагерях в Луганской области и никуда не собираются. Что это такое за отношения?
Вы знаете, мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, какие отношения, как они там между собой общаются, преступники.
Да.
Я никогда не была ни в тюрьме,
Малине.
Ни в такой...
Это отношение между Малиной.
Где преступники, у них там такие отношения, которых нам нелегко понять. Конечно, я серьезно и тут говорю, но если думать немножко пошире, о чем я думаю, когда смотрю вот на эти спектакли, такие не спектакли, такие отношения, такие... ну, бандитские, я бы сказала, отношения в таком большом государстве, в государстве, которое могло быть сильным, которое могло быть, ну, я не знаю, процветающим со своими богатствами, и так много умных людей ведь в этом государстве. Как на все посмотрят люди, россияне, как им это все кажется. То, как я вижу, это не так важно. Но как видят все это люди в России? У них что, память такая плохая, что они не помнят, что Путин сказал 2 недели или неделю назад? И про что он говорит сейчас? Ведь я не верю, что в России все такие зомбированные люди, что они ничего не думают уже сами. Как это все случилось с Россией, что она позволяет это? Что она люди позволяет в своем государстве бандитам между собой договариваться? Им не важно, что 15 людей погибло, не знаю, сколько там, 15 военных погибло, которых убили, потому что сбили эти самолеты. А про это уже никто не говорит. Им все равно. Что это? Это постсоветское такое общество? Или что еще больше? Ну, конечно, люди боятся многие. Я понимаю, я сочувствую этому. Я знаю, что вот я всегда сравниваю. В 1991 году, когда Советский Союз атаковал телевизионную башню в Вильнюсе и хотели сокрушить нашу независимость, около 1 000 000 людей вышли на улице в Москве и Петербурге. Они ведь, многие из них живы еще. Те же самые люди живут и в Москве, и в Петербурге.
Да, да.
У меня больше вопросов, чем ответов,
да.
К сожалению.
Давайте мы ваши вопросы, я поняла, переадресую Михаилу Лобанову. Михаил, вы видите, мы еще раз увидели очередной акт этого представления, очередную сценку свеженькую, как эти люди, оказывается, между собой делились информацией, не вспоминая о том, что только что они были врагами народа, предателями и так далее. Раз и поражаются, как люди не помнят то, что было 2 недели назад. Что вы думаете обо всем этом странном альянсе Владимира Путина и Евгения Пригожина? Почему он не может его от себя отрубить, отпустить? Почему этот человек, на котором уже кровь на руках этих летчиков, действительно, он продолжает очень свободно себя чувствовать, и неизвестно, что у него в голове, какие новые замыслы и какие новые походы?
Действительно выглядит удивительно, да. Вот единственное, что я не вижу никаких оснований считать и постулировать, что люди не помнят, какие вещи говорились 2 недели назад. Ну, конечно, люди в большинстве своем помнят, и эта ситуация, это сильный удар по режиму, и власти пытаются делать какие-то судорожные попытки, хоть какие-то, чтобы помочь людям это забыть, хотя бы части людей. Я не думаю, что это сработает, и не нужно здесь делать какие-то странные предположения, что люди забыли эти события, эти слова 2-недельной давности. Не надо думать о людях хуже, чем они есть, и тем самым их отталкивать и деморализовывать.
То это есть, хорошо, они помнят, и они видят вот это. И, значит, что-то у них щелкает, они о чем-то начинают думать лучше, чем думали раньше. Не лучше, в смысле, а по-другому.
Люди удивляются, что их считают за идиотов, да, и, соответственно, на самом деле с этим не согласны. Кто-то, конечно, то есть небольшой процент очень милитаристски таких настроенных, кто считает, что сейчас какой-то решающий момент, когда нужно всем сплотиться, забыть все, даже то, что было 2 недели назад, даже эти смерти, эти сбитые вертолеты, самолеты, и идти куда-то все вместе. Но это очень небольшой процент, который готов свои воспоминания в том числе трансформировать, да, лишь бы не сбиваться с этого курса, который, в общем, сейчас во многом определяет их самоощущение. А до большинства остальных, до кого-то информация доходит, то, конечно, они это сравнивают, и не нужно предполагать, что люди этих выводов не делают. Будем? То, что произошло, сильный удар по режиму, отыграть это даже такими ходами не получится.
Не получится.
Всем понятно, что система прошла в разнос, про это говорили начиная с 24 февраля, что рано или поздно неизбежна трансформация, неизбежны сбои. Был первый сбой, это подтвердило эти прогнозы, будут следующие.
Поэтому такими унылыми голосами эти ведущие пытаются отматывать назад. Вот унылыми, что им что-то надо говорить, и им просто тошно, видимо, уже самим от себя и от того, что надо опять... Вот как в анекдоте, ну придумай же что-нибудь еще. Спасибо, Михаил. И, Сергей, я к вам все-таки обращусь как к военному эксперту. Как вы считаете, все-таки это военная тема, это военная история, это ЧВК, серьезная структура. И почему Путин так заинтересован в этом? Почему он его боится? Он его продолжает бояться. Он же может его по щелчку уничтожить пальцев за все, что он ему инкриминировал в этих обращениях. Но он его держит. Он его не то что на свободе, а дает полностью вот карт-бланш на все, что тот хочет делать. Почему так? Что в нем такого в Пригожине для Путина опасного?
Вы знаете, я бы отметил два положения. Первое – кремлевский паханат. И Раса очень точно подметила, что очень трудно понять логику, да. Логику преступника внутри этой малины, хаза, как хотите это называть. А второй момент – это товарно-денежные отношения. Давайте помнить, что Пригожин в течение многих лет был верным кошельком Путина, поставляя бесперебойно средства, не совсем легальные, грубо говоря, от незаконной или законной, как они думают, деятельности в Африке, на Ближнем Востоке, в Магрибе. Эти цепочки не оборвались, заменить его пока нечем. И сами понимаете, здесь вот именно вопрос товарно-денежных отношений выходит на первый план, поступаясь вопросом каких-то там человеческих отношений и необходимости наказать за преступление. Потому что с точки зрения Путина ничего страшного не произошло. Ну, подумаешь, погибли какие-то летчики, но деньги от этого не перестали течь в его мошну. Поэтому вот такая ситуация и происходит, которую мы видим. С военной точки зрения, ну, давайте будем откровенны. Украинским силам обороны удалось разгромить ЧВК. Это уже объективная реальность, но остались еще специалисты, которых можно использовать. И здесь я хотел бы обратить внимание на то, что происходит, в общем-то, сейчас в странах Балтии и в Польше. То есть сейчас проводятся меры по усилению границ, по усилению восточного кордона НАТО с целью недопущения инфильтрации потенциально террористических элементов, которые могут быть представлены в том числе группой «Вагнер». Там нет необходимости там, перемещать 5 тысяч, 10 тысяч человек. Достаточно небольшие группы, 5-7 человек, которые будут инфильтрованы на территорию Польши, Литвы, Латвии или Эстонии для того, чтобы производить какие-то террористические атаки. Угу. С этой точки зрения абсолютно логичным является то, что зачем убивать курицу или резать курицу, которая несет золотые яйца. А человеческие жизни, разве на них кто-то когда-то обращал внимание на той территории, которая пока называется Российской Федерацией? Да никогда в жизни. Поэтому нам, знаете, я внимательно слушая нашу передачу, понимаю, какая глубочайшая цивилизационная пропасть лежит между нами и населением Российской Федерации. Поэтому я целиком разделяю такое как бы непонимание расы в вопросе того, что почему люди позволяют собой обходиться так, как они позволяют обходиться с собой. Почему ничего не происходит, почему ничего не случается. Это, в общем-то, жизнь этого народа населения, их даже не могу назвать как бы страной, нацией. Поэтому с военной точки зрения все предельно просто.
Понятно.
Деньги, деньги и еще раз деньги.
Да, деньги, товары и деньги. Деньги, трупы, деньги. Спасибо, Сергей. И ну вот Михаил-то считает, что почему не делают, это второй вопрос, но потому что делать сложно, задавлено все. Но понимать, вроде бы он говорит, понимают многие. Мы сейчас посмотрим сюжет еще об одном нашем сквозном персонаже. Он остался единственным уже на сцене. Вы знаете, что Пригожин-то молчит. Он свободен, он перемещается, деньги туда-сюда, и свой ЧВК, и делает, что хочет, но он пока молчит. С политическими заявлениями, почему Герасимов сохраняет свой пост, где Шойгу, почему не в тюрьме, он замолчал. Но остался вот его, с одной стороны, антагонист, с другой стороны, партнер по критике Минобороны в строю, Игорь Гиркин-Стрелков, которого тоже начали прессовать, как раз не тоже, неправильное слово «тоже», этого как раз не прессуют, которого как раз начали прессовать. Давайте посмотрим сюжет о последних событиях, которые с ним происходят.
Вечером 9 июля сотрудники полиции Санкт-Петербурга эвакуировали посетителей книжного магазина «Листва», где должна была пройти встреча с полковником ФСБ в запасе Игорем Гиркиным Стрелковым. Поводом якобы послужило сообщение о минировании. Полицейские полностью перекрыли Литейный проспект для автотранспорта. К магазину приехали не менее 5 машин полиции и 20 правоохранителей, в том числе и ОМОНовцы. По словам сотрудников магазина, полицейские отключили камеры наблюдения в помещении и обыскали коробки с книгами. Полиция уже приходила в Листву накануне, 8 июля, и требовала подписать предостережение о недопустимости противоправных действий. Они ссылались на то, что встреча с Гиркиным не согласована с властями и может привести к совершениям преступлений. Сам Гиркин предположил, что таким образом силовые ведомства пытаются реабилитироваться в глазах власти после мятежа Пригожина.
Жидко обгадившись во время пригожинского мятежа, руководство и МВД, и ФСБ стремится наверстать упущенное, так сказать, потренироваться на кошках, как обычно так говорит, поскольку с тиграми и с волками, и даже с гиенами они оказались воевать неспособны, просто все разбежались и попрятались, как крысы.
Тем не менее, Гиркин продолжает не слишком уважительно высказываться о действиях президента России. Новость о переговорах Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Кремле Игорь Гиркин едко прокомментировал в Телеграме.
«Жду новости о том, как Владимир Владимирович встречается с командованием полка «Азов» и выслушивает их версию сражения за Мариуполь».
Гиркин напомнил о погибших во время мятежа летчиках, сбитых наемниками ЧВК «Вагнер».
А фотография того, как 35 музыкантов ведут за нос и надувают президента, в сети появится? И да. А родителей и вдов убитых летчиков Путин примет? Или это другое? Мы не понимаем.
Гиркин в очередной раз припомнил президенту его оценку Минских соглашений, которую Путин дал на одной из своих пресс-конференций.
Он любит сейчас говорить, что его надули и провели за нос практически. Обманули, надули, он надули тоже, да? Говорит. Да, там есть записи в интернете, несколько раз сказал, нас просто надули. Нас просто провели за нос. Это он с таким возмущением говорит, как будто он не президент Российской Федерации, который несет ответственность, а какой-то, извините, терпило мальчик в школе, которого все обижают.
Весной 2023 года Игорь Гиркин объявил о создании клуба рассерженных патриотов, который должен объединить правую оппозицию, поддерживающую войну в Украине. Официальной датой основания клуба стало 1 апреля. В беседе с руководителем Национального конгресса татар Москвы Игорь Гиркин заявил, что в России нет ни оппозиции, ни настоящего патриотизма.
Нам необходимо объединение всех здоровых сил.
Да, вот это
и причем, важно. Если власть этого не делает, то они должны не ждать, когда сверху поступит команда, а объединяться сами. Потому что все отлично понимают, что наша политическая система превратилась, прямо скажем, в болото. В гнилое, протухшее болото, где древние старцы все собой, между собой перетерев, симулируют политическую деятельность.
В марте 2023 года МВД начало проверку в отношении Гиркина по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях. Как сейчас продвигается расследование, неизвестно.
Вот с разных точек зрения мы это сейчас обсудим, с политической и с военной. С политической. Михаил, пожалуйста, вот есть люди, которые называют себя клубом рассерженных патриотов, которые вроде бы выступают против действий, не против действий, не против войны они не выступают ни в коем случае, но они критикуют действия президента Российской Федерации и требуют объединения на своей платформе. Считаете ли вы, при этом их лидера, как вы видите, уже начинают прессовать. Считаете ли вы, что вот у такого движения все-таки есть еще в России перспективы, что их выдавливать не будут, что его сажать в тюрьму не будут, потому что он как раз сторонник войны, только более жесткой, не такой там кисель, какую ведет Шойгу, что вот это как раз движение то, которое может, к сожалению, повести за собой россиян.
Ну, смотрите, да, давайте там по возможности слово патриоты к людям, давайте, которые справедливо называют националистами, это клуб рассерженных националистов, да, и если почитать их тексты, это очень, это ультраправая повестка, там каких тараканов только нету, вот, да, то есть там слово неофашисты можно ко многим применить вполне себе смело, вот, да, власти полтора года позволяли им делать то, чем они занимаются, в общем, сам Гиркин это такой, ну, довольно популярный блогер, фактически, да, с своими ультраправыми взглядами, которым разрешали, в отличие от людей с другими взглядами говорить, писать все, что он хочет, особо его не трогая. Вот. То есть сейчас какие-то вот, начались минимальные давления, а дальше прогнозировать сложно. Конечно, действительно, возможно, здесь мятеж Пригожина играет свою роль, что и это вполне разумное предположение, что сейчас, когда после этого мятежа всем стало понятно, что, опять же, система идет в разнос, силовики будут, ну что, им нужно отчитываться, что они какую-то работу ведут. Бороться с такими угрозами, как Пригожин, они, видимо, не могут. Это сложно. А вот давить, с одной стороны, интеллигенцию, они много лет занимались, бросали на это все ресурсы, ну, уже как бы мало что, кого осталось, можно давить. Ну вот, собственно, есть вот такие ультраправые блогеры, которые, идя вслед за позицией своей аудитории, и там с какого-то момента вынуждены критиковать Путина. Это откликается сейчас в России. Сейчас в России никто только Путина не критикует. Ну, все зависит только от того, есть у вас возможность.
Я бы так не сказала, нет, извините.
Да нет, 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 как бы в России...
Публично? Как бы, кто только Путина не критикует публично?
Публично те, кому это дана такая возможность. Герчину такая возможность много месяцев дана, а, соответственно, другим не дана.
Вот.
Фактически относится к ситуации в стране.
Ну, на кухнях, знаете, все что угодно можно делать, кого угодно критиковать.
Я об этом и говорю. Поэтому, соответственно, да, вполне возможно, что изображают деятельность, пытаются, в общем, искать пуговицу там, где фонарь.
Спасибо, Михаил. Я спрошу тогда Сергея, вот тогда уже с военной точки зрения, Украине, вот в этой войне такие люди, как Гиркин, выгодны, нужны?
Да, безусловно, потому что объективно они действуют на расшатывание системы. Нужно понимать, что с нами воюет система, с нами не воюет Путин. Гиркин претендует на то, чтобы эту систему разрушить и создать нечто свое. Но не имея достаточных ресурсов, он может сделать только первый шаг. Попытаться разрушить эту систему, что объективно как бы действует в интересах Украины. А сможет ли он потом удержать то, что он создал, ну, то, что он разрушил, и попытается создать что-то новое? Я имею большие-большие сложности, ну, как бы сомнения в этом, потому что, ну, кроме таких патетических заявлений, знаете, эти заявления должны подкрепляться определенными финансовыми, экономическими действиями. Этих действий нет. То есть есть демагогические заявления о проведении там, всеобщей мобилизации, перехода на военные рельсы и так далее и тому подобное, которое ведет в никуда. Что, в общем-то, является целью Украины, объективной в этой войне. И поэтому мы как бы с вниманием и с интересом наблюдаем за развитием ситуации там, потому что мы понимаем, что это приведет только к одному – к хаосу, бунту, гражданской войне, что нас, в общем-то, устраивает.
Сергей, спасибо. И к Михаилу, у меня к вам заключительный вопрос. Он такой лично-общественный. Вот вас объявили иностранным агентом и уволили из Московского университета с должности преподавателя математики. Вы считаете, какое зерно сомнений может заронить иностранный агент преподавать математики в головы студентов? Он может им сказать, что, например, пифагоровы штаны не во все стороны равны или что-то не так с таблицей умножения. Как можно испортить студентов иностранному агенту, преподавая математику, испортить их патриотические устремления, нарушить?
Испортить нельзя, тут скорее как бы студенты способны в этом смысле испортить какое-то мнение части профессуры, потому что известно, и это все опросы, и все оценки, и, в общем, это чувствуется, что более молодые поколения в России настроены в среднем статистически более оппозиционно. Это не значит, что нужно как бы беря любого молодого человека там, и пожилого человека, что значит один точно будет за Путина, а другой будет точно в оппозиции. Но статистически это чувствуется, что более оппозиционно, более леводемократически настроены молодые слои. Но опять же таки здесь ситуация она такая, что властям, силовикам, им нужно отчитываться о том, что-то они делают. Да? Что вот есть проблема, что общество, молодежь и академическая среда, как бы значительная часть академической среды в целом, невзирая на возраст, не поддерживает ни Путина, ни его режим, ни то, что происходит в стране.
И тем более нельзя нужно отчитываться, подпускать.
Да, мы нет, не то, что важно осваивать финансирование, и важно изображать, что что-то делается.
Спасибо.
Почему это так?
Да. У нас, к сожалению, время заканчивается, но мы поняли, что с Лобановым бороться можно, с преподавателем математики, а с Пригожиным никак. До свидания.